Откройте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 10 главу мы сегодня посмотрим. Павел, довольно-таки там были много проблем в отношении с Коринфской церковью, и проблема была то, что христиане, они от Христа отступали, но Павел до этого так аккуратно и, можно сказать, нежно говорил, и вот сейчас он начинает немножко более уже твердо говорить, потому что проблемы, они как бы, может быть, не видны, но если посмотреть вот все послание, то мы увидим, что там были серьезные проблемы. И вот Павел говорит, я с 1 по 2 стих прочитаю. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христом, прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Вот, значит, смотрите, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен. Ну, Павел, он действительно, он вел себя скромно. Он был апостол, но он, когда приходил в новый город насаждать церковь или поддерживать других верующих, верующие, ну, они могли не знать о делах Павла, о том, что он сделал. Они могли не знать, что он там воскресил мертвого. Они не могли не знать, что его много раз там избивали за веру Христа. Для них приходил человек, который вот, да, вот здесь он проповедует, вот он исцеляет больных, но сам по себе он был такой как бы скромен, он не был каким-то таким важным. О, приехал известный проповедник, там такое, понимаете? Он был скромен. Но заочно, вот сейчас, он будет проявлять эту отважность. Он это будет, он вообще, Павел всегда хотел вести себя скромно, но сейчас ему приходится более твердость проявить, потому что проблема была в отношениях с христианами, у христиан со своим Господом, и Павел не хотел это оставить, он хотел изменить, чтобы взаимоотношения были восстановлены. Вот. И он более как бы отважно начнет сейчас говорить. Да? И вот мы можем посмотреть о проблемах, которые у Коринфян были. Все нормально? Вам не холодно? Не жарко? Нормально? Нормально, да? Вот давайте посмотрим, про какая вот церковь была. Это тоже должно нас поддержать, потому что первозаветная церковь, она не была совершенная. Но Бог называет эту церковь, Коринфскую церковь, через Павла, святые, избранные, владеющие всеми дарами. Вот. Это, конечно, это благодать Божия. Вот смотрите, 2 Коринфян 2:17. Здесь говорится: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне». Вот были люди, которые приходили в Коринф, да, и даже, может, некоторые из Коринфян, такие учителя восставали, они повреждали Слово Божие. Вот это была проблема. Бывает такое, что сейчас в современном христианстве повреждают слово? Еще как? Еще как? Иногда просто удивляешься, насколько люди искажают слово. И это было уже в первом веке, когда еще апостолы были живы. Приходили люди, которые тоже назывались апостолами, да, и люди их воспринимали как апостолов. На самом деле они были лжеапостолами, да. Мне это не сразу было понятно, но они повреждали слово Божие. И вот какие проблемы у нас, такие были проблемы и среди коринфян. И Павел это все видел. Вот сейчас ему надо с этим в конце концов разобраться. Он очень скромно, нежно призывал, учил, наставлял, но теперь он будет более твердо решать эти проблемы. Потом 4 глава, 2 Коринфян, 2 по 4 стих. «Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, да, открывая истину». Вот были люди, которые и приходили в Коринфян, и коринфяне их слушали. Они, у них были постыдные как бы дела, они прибегали к хитрости, они хотели там проповедовали, но их желание было собрать побольше приношений, себе в карман положить и пойти там в другую церковь и тоже там произвести впечатление, собрать приношения, я же такой великий служитель, там, я апостол, там, все такое, вы как бы самому Богу даете. Но все это было неискренне, это все было, вот эти, среди этих лжеучителей, это было постыдно. Павел так не поступал, но такое происходило в церкви, и коринфяне слушали, И в результате они из-за этих лжеучений, из-за этой, ну, морального такого падения, они разрушали свои отношения со Христом, и Павел, конечно, не мог этого терпеть. Потом мы читаем 5 глава 12 стих. «Но не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами». Что произошло, вот эти лжеапостолы, они как бы клеветали и принижали авторитет Павла, который, через которого Бог начал эту церковь, да, они ну, хвалились, и Павел в таком состоянии в какой-то момент оказался, что ему как бы надо заново знакомиться с Коринфом, заново что-то делать, чтобы ему опять доверили. Это лжеучителя сделали, да, и вот такое происходило, а ведь Павел, он столько любви, столько сил вложил, он Бог использовал, он был как отец для этих верующих. И вот они теперь оставили вот это вот истинные взаимоотношения и стали прилепляться к ложным этим апостолам, которые на самом деле не хотели назидания, просто хотели деньги, приношения собирать с верующих. То есть на самом деле коринфяне усомнились в апостольстве Павла, в его искренности, мотивах они усомнились. И вот Павлу надо разбираться. Но Павел сейчас это будет делать не для себя. Он просто видел, что он посланник Иисуса Христа. И люди, когда как бы отвергают Павла и его учение, они в конце концов отвергают Иисуса Христа. И что они взамен берут? Они берут вот этих лжеапостолов. И вот Павел сейчас будет более твердо разбираться с этим, с этим надо было разобраться. И, ну, 14 стих 6 главы. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными». Это были люди неверные. И церковь начала прилепляться вот с этими неверными, этими лжеапостолами, законниками. Вот. И зачастую были учения, которые говорили, что, ну, там, благодать, вот сходи в субботу там в это капище, а в воскресенье там пойдешь на служение, все нормально. Это были лжеучителя, и вот эти вот такие, вроде бы дикость такая, да, но как ты пойдешь и есть там праздновать выдальский храм с идолами там, есть идоложертвенное, вот, все там эти танцы-пляски непонятные, доходящие там вообще до постыдных вещей, а потом ты в воскресенье пойдешь, да. Что ты будешь и чашу бесовскую пить, и чашу Господню пить? Вот такое происходило с коринфянами, да, и Павел спокойно разговаривал, но вот теперь он начинает отважно в этом письме писать и разбираться с этим. И вот, в принципе, мы здесь видим характер Павла. Он был скромен, когда он был лично, да, но когда он увидел, что страдает вера других людей, слава Божия страдает, он вмешивался и проявлял твердость. Павел так делал. Иисус так делал. Иисус, в принципе, был скромен между людьми. Он родился в простой семье, в семье плотника, родился в хлеву, и Иисус, ну, он был вот как свой человек, он не выделялся каким-то таким авторитетом, скромен Иисус был, когда он служил людям, и он даже, когда они пытались там царь, не царь, сделать его царем, он уклонялся от этого, потому что было не время, да. Но когда дело дошло до славы его отца, он что, он сделал плетку и начал выгонять всех этих торгующих, разгонять этот базар, который они устроили в храме, где нужно было молиться, где должно быть определенное настроение, покой, а там торговля идет, никакой молитвы. Иудеи подумали, это двор для язычников, ну, язычники как бы обойдутся. Вот. И мы видим, что Иисус, он проявил твердость. И вот Павел тоже, он был скромен, но в определенный момент он мог проявлять твердость. Мы знаем ситуацию, например, 1 Коринфянам 5 глава, то есть вот первое письмо Павел написал Коринфянам, там была серьезная проблема, но там больше, там вот такая проблема с одним человеком была, да. И в 5 главе, с 3 по 5 стих, вот я прочитаю. «А я отсутствую телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделать что такое. Во собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силу Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы предадим этого человека сатане, и сатана его сокрушит, он физически заболеет и, может быть, даже умрет, но через это он покаяться и, ну, спасется. Такая была идея. Вот. То есть здесь Павел, он в определенный момент он проявлял эту строгость, когда он увидел, что эта маленькая закваска начинает все портить, и он проявлял вот эту твердость. Но в основном Павел понимал характер Иисуса, что Иисус, он нежен, он смиренен, он хочет не с позиции силы нас привлекать, а с позиции любви. И вот Павел в основном так делал, но были исключения, и когда это нужно было, Павел проявлял эту твердость. Мы также читаем Деяния 13 глава, тоже интересный случай, Павел проповедует, там люди слушают, вот этот правитель слушает, и приходит человек, вроде бы там какой-то святой, какой-то там религиозный, начинает там перечить, вопросы не задавать, в общем, путать людей. И вот Павел, он здесь так реагирует, 13 глава с 8 стиха. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил, простите. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил, стал ходить. Это хорошая тема, но это другая мысль, я не тот стих открыл. Я вам правильно сказал, да? 13 глава, но прочитал не то. 13 глава с 8. А Элима, волх, то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл же, он же Павел, исполнивший Дух Святого, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Вот здесь Павел проявляет строгость по отношению этому, вот этому лжеучителю. Да? Все, Бог против тебя, и ты до определенного времени ослепнешь. И он ослеп, и он не увидел. То есть Павел, у Павла, он был скромен, вот, но у него была сила. И когда эта сила нужна была, он это проявлял. И он сейчас Коринфянам начинает говорить, что если вот так все будет происходить, мне придется проявлять вот эту твердость, отважность. Я не хочу это проявлять. Я хочу проявлять именно вот это смирение, снисхождение, да, кротость Христова. Потому что Христос так, но есть ситуации, когда нужно. Вот, то есть вот так вот он церкви говорит, да, заочно против вас отважен, прошу, чтобы мне по пришествии не прибавить к той твердости, да, вот мы читали эти примеры, какую твердость мог Павел проявить, которую думаю употребить против некоторых, да, не хочу это делать, Павел говорит, а они что делали, они помышляли, что мы, то есть апостол Павел и его сопровождающий, поступаем по плоти. То есть они говорили или давали знать, что Павел, он не очень-то духовный. Он там, все там у него, он, ну, дух его не ведет. Вот нас дух ведет. А Павел нет, он там так все, по плоти, в принципе, он поступает, ничего особенного. Да. Вот мы духовные люди, вот слушайте нас, вот мы потом будем еще пожертвования собирать, вы как Богу это дадите. А Павел, что это так, ничего. Да. Но на самом деле это была опасность духовная для верующих слушать таких лжеучителей. И вот были верующие, которые говорили тому человеку, который, благодаря которому они спаслись, обрели все это богатство, Царство Божие, да, они начали говорить: а, он поступает по плоти, да. По плоти они поступали, да. И Павел говорит: я не хочу вмешиваться, но если придется вмешиваться, придется проявить строгость. Дальше, с 3 по 5 стих он говорит: «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Ну что такое ходить по плоти, да? Это когда человек полагается на свою ученость, на личное какое-то влияние, на какую-то свою личную известность, там, ну, делает удар на какую-то там отшлифованную риторику, красноречие. Вот это вот плоские методы, они имеют определенную силу, но они плоские, они не имеют силу, та, которая нужна человеку, чтобы жить в святости и иметь взаимоотношения с Богом, да. И вот Павел, он, в принципе, к Коринфянам пришел, и он даже понимал, что вот они вот, им нравится красноречие, внешне, чтобы проповедник хорошо выглядел, чтобы проповедник хорошо был одет. Вот для них это было важно, вот коринфяне, да, вот они такие греки в богатом городе жили, да. И Павел все это отложил, и он не стал там цитировать каких-то греческих философов, которые он мог это сделать. Он просто надеялся на силу Божию и проповедовал Христа распятого, да. Ну, Бог делал через него чудеса, и люди, они просто верили тому, что Павел говорил. Не нужно было каких-то заумных вещей говорить. Дух, это была сила Божия, да. Вот, и Павел именно вот так вот жил, и, в принципе, коринфяне, они должны были вспомнить, как они уверовали, они видели эту силу Божию, как же они теперь говорят, что Павел ходит по плоти, как эти чудеса происходили, что по плоти Павел, что это сделал, эти исцеления он делал, да, то есть он как бы, посмотрите, коринфяне, до чего у вас запутали, вы забыли то, как вы начали, вы забыли, как я начинал это служение, да. Да, я хожу по плоти, да, я хожу в скромности, да, я хожу в слабости, да, иногда я проповедую, на мне синяки от ударов, и я не выгляжу очень как бы это самое. Это как искушение для некоторых верующих. Ой, а что это, если Бог с ним, что же он такой весь побитый, да? То есть для некоторых это было людей искушение, да, и они как бы, ну, не доверяли тому, что Павел говорил, да, вот. Павел, он ходит по плоти, действительно, он слаб. Он слаб, да, и потом он будет перечислять некоторые слабости, но он говорит, что у меня сила Божия, и вы это, коринфяне, можете вспомнить, несмотря на свою слабость, сила Божия через меня действует, и именно с этой силой Божией мы воинствуем, и вы должны, коринфяне, и мы воинствуем, да, сильный Богом, мы сильны Богом, да, на разрушение всяких твердынь или какие-то замыслы. Наша цель в 5 стихе мы видим – это познание Бога, да, какая одна из наших целей вообще? Ну, спастись, да, иметь взаимоотношения с Богом, а часть этого – познавать Бога. Мы, в принципе, так устроены, мы стремимся всегда что-то познавать, там, новости, какие-то новые технологии мы хотим узнать, да, вот. А на самом деле это все как бы ограничено, именно Бог, познание Бога, самое интересное, бесконечное, самое глубокое, да, вот, и есть силы, которые противостоят этому познанию. У нас в сердце есть тенденции, когда мы не растем, не стремимся к познанию, внешне есть же учителя, как здесь, то есть есть силы, ну и, конечно, сатана со своей армией, да, надеющиеся на плоть, они устают против познания Бога, да. Как с этим бороться? Павел понимал только Духом Святым, силу Божию. И это большая поддержка для нас, потому что есть много, столько в нас вот этих вот твердынь, которые мы понимаем, что мы не сможем с ними побороться. Но Дух Святой нам обещал эту силу. Поэтому, когда вы видите в себе вот эти вот твердыни, не пытайтесь по плоти побороться. Уповайте на Бога через молитву, через веру, Бог это сделает. Когда вы будете своими силами делать, когда я пытаюсь своими силами это делать, у меня ничего не получается, еще больше унываю. По закону мы не можем оправдаться, мы не можем измениться. Мы вот в пятницу хорошо поговорили, Саша делился, что вот как хорошо день начать с молитвы, вот, а суету отложить, помолиться, да, потому что, ну, много там, кажется, что-то надо сделать, хочется окунуться, начать решать эти проблемы, но вот как хорошо с Богом, или потом на работу прийти, не окунуться там в эти дела, а вот помолиться, освободиться от суеты, наполниться этим миром, да. Я думаю, вот так вот мы должны стремиться, вдохновляться так, жить с Богом, не просто вот делать то, что надо, а понимать, что вся сила-то у Бога, она не в моих способностях, не в моем даже образовании, не в моем опыте, хотя это нужно и это есть. Она в силе Бога. Если Бог с нами, Бог же с нами, почему не к Нему обращаться за советом, за мудростью? Почему не перед источником как бы силы вот остановиться, зарядиться или наоборот успокоиться и потом продолжать наши дела, да? То есть мы по плоти, у нас много слабостей, да, но мы именно на Бога надеемся. Поэтому просто, братья и сестры, мы должны напоминать себе, исследовать, как мы живем. Не получилось так, что мы, вот у нас Бог – источник всякой силы, всякой помощи, а мы пытаемся все своими делами решать. Вот навалили на себя эти бремена, а Бог-то рядом. Но Бог-то рядом, почему Богу все это не отдать? Почему все эти бремена не возложить Богу? Он силен, Он это понесет, Он наш Отец. Мы дети, да, вот маленькие дети, они все там к родителям сразу бегут. А мы-то почему, да? Вот это есть жизнь по духу, вот в этом есть сила, когда мы просто, мы слабы, но мы уповаем на силу Божию. Вот в этом будет наш успех и неспровержение всяких этих замыслов, всякое превозношение, да. У нас много превозношений, да. Только Дух нам поможет. Вот успокаиваемся перед Богом, и Бог нам показывает, что главное, что не главное. Мы как бы, вы знаете, вы сами можете вспомнить по своему опыту, когда вы остановились перед Богом, да, замерли, и вы чувствуете, что вот эти плотское, оно пленено Богом, да, и Дух обновился у вас, и вы можете по Духу дальше продолжать. Это очень важно, вот именно черпать силу от Бога, который рядом, который дал нам Духа Святого. И Павел здесь, конечно, говорит, пленяем помышления Христу. Павел не для себя, пытал, вот, Коринфяне, слушайте меня. Павел это хотел сделать для того, чтобы коринфяне ко Христу прилепились и слушались Ему. Не для себя мы делаем, не для себя мы как бы начинаем проявлять какую-то твердость. Мы все делаем для того, чтобы человек приблизился ко Христу. Вот это очень хорошо иметь напоминание, потому что зачастую мы начинаем как бы свое мнение доказывать, там, свой авторитет. На самом деле мы должны заботиться о другом человеке, каково его взаимоотношение со Христом, и помочь ему в этом. Иногда нужно проявлять нежность, терпение, иногда надо проявлять твердость. Но мы это проявляем для того, чтобы человек восстановил свои взаимоотношения со Христом. Он будет нас потом, может быть, не сразу, но потом будет нас благодарить. Дальше, с 7 по 8 стих. «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Вот проблема была в этих взаимоотношениях, да? И коринфяне, они вот на личность смотрели. Ну, как человек выглядит, да? И Павел здесь говорит, если бы я хвалился, вот если бы я чем мог перед вами похвалиться, то я бы не остался бы в стыде. Но вот я стал скромен среди вас, и в результате вы подумали, что ну, он скромен, потому что у него ничего нет, у него нет силы. И иногда люди так нас воспринимают, они так же воспринимают кротость, они так воспринимают смирение. Люди привыкли, они как бы встречают по внешнему, они встречают по одежде, встречают вот, по каких-то знаменитости человека. И это не есть на самом деле от Бога, не есть это духовно. Но Павел говорит, вот вы, конечно, меня в трудную ситуацию поставили. Я проявлял сердце Христово к вам, проявлял эту нежность и скромность, да? И теперь мне надо вот оправдываться в моем апостольстве перед вами. Иногда люди так воспринимают, иногда так люди воспринимаются, да? И как бы есть такое опасение, что ты как бы останешься в стыде. Ну вот сейчас надо проявить твердость. Не для себя нужно проявить эту твердость. Нужно это проявить твердость, чтобы люди восстановили свои взаимоотношения с Богом. Дальше с 9 по 11 стих. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланием. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». То есть вот видим эти вот проблемы, они какие у них были, как коринфяне воспринимали Павла, они еще больше нам тут открываются, да. То есть ему говорили, то есть вот верующие говорили, это он вот в посланиях строг силен, да, вот там на бумаге пишет, а в личном присутствии там ни бэ, ни мэ, ничего он не может сказать, там нет у него особенно, никакой он там не сильный оратор, там, ну так вот говорили, ну это, конечно, то есть представляете, как вот взаимоотношения, как испортились с Павлом, как вот некоторые коринфяне относились к Павлу, это, конечно, больно, когда так про тебя говорят. То есть вообще вражда была, пренебрежение такое было, насколько взаимоотношения некоторые христиане так относились неуважительно к Павлу. И вот, да, люди иногда, они вот так вот скромность воспринимают, да. Но Христос, вот Христос, Он проявлял вот эту скромность, нежность. Он как бы, понимаете, Христос не пришел там... там с охраной ангелов, там, или там он не приехал там на машинах черных с мигалками, да, он мог бы так, образно говоря, явиться, заявить о своей важности, но Иисус, он смиренно пришел и проповедовал людям, разговаривал с женщиной вот у колодца, мы помним, сам попросил у нее пить, вот, но люди иногда не ценят вот эту вот силу человеческую, а скромность или смирение не ценят, и поэтому они, ну, начинают путаться духовно и смотреть на духовность, когда вот какая-то есть сила. Но на самом деле это сила плоская, а не Божья. Дальше с 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумным». Сравнивают с собой неразумным. Они, помните, они Павла сравнивали, вот они были, у них такие были проблемы, они сравнивали проповедников. Это Петр, это Аполлос, это Павел, да, вот Петр такой, а Аполлос такой. Они сравнивали постоянно, да. Вместо того, чтобы суть послания слушать, они вот смотрели, зачастую неразумно поступали, на внешнее смотрели, да. Вот и стандарты, то есть получается, они стандарты, надо же сравнивать со Христом, а когда мы начинаем сравнивать человека с человеком, это неправильный стандарт, это неразумно. Надо сравнивать со Христом. Вот если сравнить, то сравнивать со Христом. А вот коринфяне, они сравнивали друг с другом. Ну, человек-то что, он же смертный, человек, он несовершенен. Ну, что мы сравниваем человека с человеком, одного служителя с другим служителем? Это неразумно. Надо сравнивать со Христом. Дальше Павел говорит с 13 по 14. «И мы не без меры хвалиться будем, но по мере дела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до нас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли до вас благоставанием Христовым». Павел был, здесь говорится про удел, Павел был, он был, мы знаем, апостолом язычников, да, то есть большое служение, это большой удел Бог дал Павлу проповедовать, да. Эти апостолы, лжеапостолы, которые приходили, кто они были, какое у них было призвание, непонятно, хотя они выдавали себя за там суперапостолов, и что вот они истинное назидание несут. И что происходило? Павел здесь говорит, нам не нужно, в принципе, напрягать себя. Вы знаете меня, Павла, как я проповедовал вам, эти были чудеса, вы меня знаете. Это вот апостолы, вот эти лжеапостолы, они приходят там, начинают говорить вам, мы из Иерусалима, мы знаем Петра, вот там мы обедали там с Иаковом, вот так вот. Вот такие вот методы внешние они использовали и впечатляли людей. А Павлу это не нужно было делать. Ему не нужно было какие-то рекомендации показывать. Вот. А вот эти лжеучителя, они всегда давили вот как бы на внешнее и пытались впечатлить людей и запутать их. Дальше с 15 по 16 стих. «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить и вас удел наш, так, чтобы и далее вас дали вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Вот что происходило с учителями, они приходили уже в церкви, которые насажены, служения, которые уже укреплены, люди уже спаслись. И они приходили и начинали выдавать себя, вот что они, как будто они, благодаря им все это существует. И хвалились этим. На самом деле, не они насадили эти церкви, не через них эти люди крестились, спаслись. И вот лжеучителя, они так и делают. Они, лжеучителя, мало кто организует новую церковь. Они приходят уже в готовую церковь, где уже есть служение, где уже люди спасенные возрастают. Они приходят, и вот там вот начинают как бы прилепляться, наживаться и распространять свои лжеучения. Вот так он происходит. И вот так вот было в первом веке, так происходит и сейчас. Лжеучителя зачастую, они приходят уже в церкви, они не организуют свои. Потому что кто их будет слушать, да? Чтобы человека обратить от тьмы в свет, возродить его духовно, нужна сила Божия. Ты не можешь плотскими методами возродить человека духовно. Но вот уже апостолы, они не могли возродить, создать жизнь, но они могли разрушать. Они приходили там, где есть жизнь, и они своими лжеучениями пытались разрушать. И, братья и сестры, и сейчас такое происходит в церквях. Эти лжеучения, они как бы... Вот посмотришь на некоторые лжеучения. Вот в миру никто бы не стал не слушать этих людей. Но в церквях почему-то их слушают. Ну, почему так происходит? Почему так происходит, да? Люди хвалятся вот этим чужим уделом, непонятно. Вот, а Павел-то, он же все эти церкви насадил, он, Павел старался, в принципе, проповедовать там, где вообще Евангелие не проповедовали. Вот. А лжеучителя вот так они поступают. Дальше, последние стихи, с 17 по 18. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Хвалящийся, хвались о Господе. Чем еще мы хвалимся? О Господе. Но как я буду о Господе хвалиться? А я-то что, разве я не должен чем-то похвалиться, да? Ну, люди мирские, вот, они так устроены. Они хвалятся вот внешним. Но иногда этот дух, он, как вот здесь произошло, залазит в церкви, и верующие, и мы тоже начинаем искать и хвалиться внешним. Я должен, я могу хвалиться Господом. Я могу быть полным нулем. Я могу быть неудачником. Я могу прожить жизнь и испортить свою жизнь. Но если я обратился к Господу, я могу хвалиться Господом. Потому что Бог через Иисуса Христа дал мне царство. Он спас меня, Он проявил благодать и столько-столько всего. На самом деле, по сравнению с Господом, все остальное меркнет. И вот это просто мы должны испытывать наши сердца, братья и сестры. Чем мы хвалимся в жизни? Чем мы хвалимся? Если мы чем-то хвалимся, потому что думаем, что мы чего-то из себя представляем, хотя в глазах Бога мы ничего особенного не представляем, мы грешники. И это также размышление к тому, что мы иногда... В принципе, человек, он хочет хвалиться, он хочет посмотреть свою жизнь и найти что-то замечательное, да? Это нормальное желание, это Бог так создал. Но Бог создал нас, чтобы мы вот все это замечательно находили в взаимоотношениях с Ним. И вот это нам напоминание, чего мы ищем. Мы пытаемся, вот допустим, мне 47 лет, да? И я пытаюсь смотреть на свою жизнь, смотреть, а чего я достиг? Я начинаю сравнивать. Вот этот человек, ему сколько? А, он тоже 47 лет ему. Какое у него, какое большое служение? Какие он книги написал там? Что там, какие курсы он там сделал, да? А я чем могу похвалиться, да? И вот человек, он, особенно когда средний возраст наступает, человек начинает анализировать свою жизнь, чем я могу хвалиться, чего я достиг. Но может так получиться, что особенно ничего человек не достиг, ну, в плане, чем похвалиться среди, ну, в миру, да. Не стал известным, не стал богатым. Я думал, когда был молодой, я думал, что вот ты, когда ты в возрасте, ты в служении, это здорово. Потому что ну, пасторы, служители, они с возрастом, они набираются мудрости. И получается, ты как бы, да, ты внешне стареешь, но мудрость у тебя набирается, да. И самый классный пастор, я буду, вот, когда мне, может быть, будет 50 лет, вот так вот, за 45, мне столько мудрости будет, сейчас мне Бог дает мудрость, у меня будет столько мудрости, и я думаю, вот, да, не то я там постарею, ничего страшного, вот, зато у меня будет хорошее служение, я буду сильный служитель, да. Но я сейчас смотрю, 47 мне, да, ну, Бог дал мне мудрость, но я не могу сказать, что у меня очень много мудрости. И я, в принципе, даже так думал, я разочаровался. Где то, что я ожидал? Не очень-то, что-то, не очень у меня глубокие проповеди, не очень-то у меня какие-то такие... Где эта мудрость, которую я ожидал, да? И то есть можно унывать. Ну, это тоже, к примеру, у вас могут быть другие вещи. И можно унывать. Чем же хвалиться тогда? Чем же хвалиться, да? Хвалиться надо Господом. Но вот, смотрите, когда мы думаем, о чем хвалиться, и думаем о Христе, мы вспоминаем сильное служение Христа. Вот Он выгоняет торгующих из храма, вот Он исцеляет, вот Он обличает фарисеев. О, Иисус такой сильный, как бы, Он тут, вот, власть свою являет. Но мы должны не забывать, что Иисус, Он был на кресте, в этой унизительной, мучительной позе, распят на кресте, истекающей кровью. Вот этим как хвалиться? Вот этим моментом слабости. Как можно моментами слабости хвалиться? Но посмотрите, в этой слабости Христа какая сила? Потому что в этой жертве, в этом унижении, в этой боли, в этом поте, в этой капельке крови, которая капает, да, в этих железе, которое прошло через руки, да, в этом есть слава Божия. Хотя это унизительное, слабое положение, да. Мы, когда попадаем в такие моменты слабости, мы хотим избежать этого, мы хотим отбросить, мы не можем понять, что здесь хорошего, где здесь можно чем хвалиться, да. И вот Христа, Он так и умер, Его положили в гроб. Когда мы думаем и хотим хвалиться, мы думаем о сильных вещах. Но истина в том, и Христос нам показал, что вот эта вот слава, она не в каких-то ярких, сильных вещах, она в унижении, она в слабости. Павел это хорошо понимал, вся жизнь его, он там дальше будет говорить, это была слабость. Но он научился хвалиться Господом. И он понял, что когда я страдаю, Павел когда думал, когда он страдает, когда у него не хватает сил, здоровья, Господь со мной, и это самое главное. Бог меня любит, и это самое главное. Я могу немного себе представлять, но если у меня есть Бог, это все нормально. Вы знаете, что вот, это, в принципе, легко понять. Допустим, пожилой отец, пожилой человек, да, он, ну, там, окончил ПТУ, ну, обыкновенная у него жизнь была. Ничего особенно интересного там, чтобы написать в журнале о нем, ну, ничего такого нету, да. Но у него сын известный стал, например, спортсмен стал, да. Да. И отец, он радуется за сына, да, он как бы не переживает, ну, что же, сын такой стал, а я ничего особенного не делаю. Он не переживает, он видит свою часть жизни в том, что сын стал великим, известным, да, он не переживает, что он не стал великим, сын стал великим, да. И если его спросят, ну, что ты, сын у тебя великий, но ты-то что? Он это не поколеблет таким вопросом его. Ну и что я, ничто, зато вот у меня сын какой, смотрите. Да. И вот у нас, мы, может быть, сами по себе ничего не представляем. Но смотрите, какой у нас сын. Какая у нас связь с ним. От кости и плоти мы его. Это сын, Иисус Христос. Самый известный. Всякий язык, всякое колено преклонится. Все эти журналисты, которые ерунду всякую интересовались, они захотят взять интервью у Христа. Все преклонятся, даже враги, даже сатана, они все преклонятся и скажут, что Христос во славу Бога Отца, они это скажут. И у нас уже этот есть Сын, есть Иисус Христос. этим мы можем и должны хвалиться. Если вы ничего не находите в жизни, чем хвалиться, чем порадоваться, что самое яркое, помните, это Господь. А если есть какие-то такие хорошие благословения, будьте осторожны, чтобы они не затмили, потому что это все временно. На самом деле, все это суета, и туда мы это не возьмем. Только Богом надо хвалиться, Господом Иисусом Христом. И в нашей слабости, да, мы можем понять, что в этом есть Божья воля, в этом есть Божья благость. Бог меня так ведет, Бог со мною, Бог меня спас и ведет к чему-то потрясающему. Я хвалюсь Иисусом Христом. Вот так вот выходить из этих тупиков, верую, что во Христе, Христос у меня есть. Я могу им хвалиться. Вот как престарелый сын хвалится, то есть престарелый отец хвалится своим сыном, который стал там чемпионом там, или великим известным человеком, или футболистом, или еще кем-то. Да? Он сам ничего, но он хвалится. И он радуется об этом. Да? Он чувствует, что его жизнь наполнена. Хотя сам по себе он ничего, да? Но сын. И вот у нас есть Господь. Так вот радоваться. Не ожидать похвалы от людей. Да, никто достоин, кто сам себя хвалит. Но кого хвалит Господь? Похвала людей, да? Но если мы живем по вере, когда вот мы придем ко Христу в Царствие Божие, то, что люди о нас говорили, это мало будет иметь значения. Хвалили они нас или ругали, это не очень будет иметь большое значение. Главное, что как нас Господь похвалит, да? Вот Павел так смотрел, вот Павел, у него в этом плане у него чистое было понимание. Бог самый яркий в моей жизни, мне нечем особенно хвалиться, да? Понимаете, вот он потом будет говорить то, что меня побили камнями, что я там на третье небо вознесся и так далее. Это он будет говорить, вы меня вынудили. Я обычно об этом не говорю. Люди об этом обычно не знают. Поэтому они думают обо мне так иногда, что я вообще как бы в личном беседе ничего не могу сказать. Да? Я просто не говорю этим людям. Мне это не нужно, говорю, мне не нужно. У меня есть Господь, я радуюсь и хвалюсь им. Поэтому мне не нужно хвалиться своими. Мои достоинства или даже мои страдания за Христа, или то, что там я исцелил, или воскресил, или пошел на небо, это ничто по сравнению с тем, кто есть Господь, Его слава. И я это понимаю, я этим хвалюсь. И Павел напоминает, что так вот надо и нам всем хвалиться. А что люди? Главное, что Бог скажет. Главное, как Бог меня похвалит. Да? Нам нужно просить, молиться, чтобы Бог вот учил нас, Бог, какова твоя воля. Вот если это твоя воля, если твое мнение, я хочу твоему мнению следовать. Неважно, что люди скажут. И в этом есть как бы свобода. Ты можешь людей, служить людям, потому что некоторые люди принимают твое служение, некоторые люди не принимают твое служение, но ты не, как бы не людям угождает и не чувствуешь себя там высоко или низко от того, как люди отреагировали на твои попытки. Бог нас всех призвал, если Бог говорит, иди, я иду, и я доволен, и Бог меня за это хвалит, и все нормально. Вот чьи хвалы мы ищем? Есть ли у нас желание, что Бог скажет? Не тот достоин, кто сам себя хвалит, ну, кого хвалит Господь, да? Вот пусть Бог поможет нам иметь вот эту вот ясность. Вот Коринфяне и Павел здесь их как бы уже начинают ругать за это, то, что они вот хвалились людьми, от людей искали похвалу. И в результате это для них было как бы порабощение. Их обирали, можно сказать. Да, обирали, ну, им льстили, да, а потом их обирали, да. В конце концов, если вот мы ищем угождать людям, мы только в конце будем страдать. А если мы ищем угождение Богу, то в конце концов Бог и сделает и нас великим. Как, в принципе, он и сделал апостола Павла. Павел был скромен, но он угождал Богу. И Бог делал великие вещи через Павла. Хвалиться об этом не надо, но если надо было хвалиться, то Павлу было что сказать. И нам будет что сказать. Этим не надо хвалиться, но нам будет что сказать, когда мы ищем именно угождение Богу. Бог сделает потрясающие вещи через нас, потому что это сила Его. Это не просто плоская сила. Ну вот просто в заключение хочу сказать, что именно вот это, то, что я сейчас говорил, пусть Бог нам поможет хвалиться Господом. Вот хвалиться Господом. Иногда бывает много чего в жизни, иногда ничего не бывает. Вот, и научиться в эти низкие моменты как бы жизненные радоваться о Господе, хвалиться Ему. Вот, ну и скромно поступать. Пусть Бог вознесет. Люди могут не понять, но это так Христос поступал. Снисхождение Христово. Да. Христос, вот снисхождение Христово. Смотрите, как Он себя смирил. Да. Он был Сыном Божьим на небесах. На небесах лучше, чем здесь. На небесах гораздо лучше, чем здесь. Ангелы, падшангелы, сатана, он расстроен, то, что его выгонят с небес. Он хочет там. Вот я не понятно, чего сатана там хочет быть на небесах, да? Что там, вот там война, и они были сброшены в книге Откровения, да? Чего он борется за это место? И он, если он Богу не любит, ненавидит. Ну, и вот ему он считает, что небеса это, да? Небеса это лучше. Вот Иисус это оставил, да? Пришел на эту землю. В простой семье родился, да? Ходил без охраны, образно говоря. И люди плохо с ним поступили, не уважали его, не почитали его. И в конце концов предали и распяли его, да. Вот снисхождение. Но Бог его вознес. Бог его вознес, Иисуса Христа. И Бог нас тоже вознесет, когда мы вот это смирение, снисхождение проявляем в служении или к другим людям, проявляем кротость. Бог нас вознесет, потому что это путь Бога самого. Это хороший путь.